Генри был настолько глубоко взволнован, что потребовалось время для попытки истолкования сна, который вызвал искру преобразования. Учитывая события в сновидении, было очевидно, что элементы сна должны интерпретироваться как внутриличностное содержание, а шесть персонажей, фигурировавших в нем, как персонификации его психических качеств. Такие сны происходят сравнительно редко, но когда они все же случаются, их последующий эффект всегда довольно мощный. Вот почему их можно было бы назвать снами преобразования или трансформирующими сновидениями. В случае снов такой яркой изобразительной силы сновидец редко обнаруживает что-либо помимо немногих личных ассоциаций. Все, что мог предположить Генри в этом случае, было то, что недавно он попытался устроиться на работу в Чили, но ему было отказано по причине того, что он не женат. Он знал также, что некоторые китайцы не стригут ногти на левой руке, выращивая их как знак предпочтения занятиями медитацией, работе. Неудача Генри получить работу в Южной Америке была продемонстрирована Генри в его сне. В нем он перенесен в жаркий южный мир, мир, который по контрасту с Европой он мог бы назвать примитивным, раскованным, не стесненным условностями и чувственным. Сон дает превосходную символическую картину области бессознательного. Эта область была прямо противоположной культивированному интеллекту и швейцарскому пуританизму, управлявшими сознательным разумом Генри. Фактически сон представил его природную, так называемую теневую землю, которую он так страстно жаждал. Но через какое-то время он почувствовал, что ему не очень-то в ней комфортно. Из цепких хтонических темных материнских сил, символизируемых Южной Америкой, он вырван и возвращен в сновидение к свету, личной матери и своей невесте. Он вдруг осознает, насколько далеко он ушел от них. Он чувствует себя одиноким в иностранном городе. Такое возрастание в сознании символизируется в сне как более высокий уровень. Город был построен на горе, поэтому Генри лез вверх к более широкому сознанию в теневой земле. Именно оттуда он надеялся найти свою дорогу домой. Эта проблема подъема на гору уже вставала перед ним в самом первом сне. И так же, как во сне с проституткой и святым или во многих мифологических сказаниях, гора часто символизирует место откровения, где преобразование и изменения могут иметь место. Город на горе – также хорошо известный архетипический символ, возникающий в истории нашей культуры в самых разных вариациях. Город, соответствующий в своем основном плане мандале, представляет область души, в середине которой имеет свое обиталище самость, центр психической целостности и душевной глубины. Удивительно, что место самости представлено в сновидении Генри как транспортный центр в человеческом общежитии, станция канатной железной дороги, фуникулера. Это может быть потому, что самость, если сновидец молод и обладает сравнительно низким уровнем духовного развития, обычно символизируется объектом из области личного опыта человека, часто весьма банального предмета, который компенсирует высокие стремления сновидца. Только у зрелой личности, знакомой с образами своей души, самость воплощается в символе, соответствующем ее уникальной ценности. Хотя Генри действительно не знает, где находится станция, он тем не менее предполагает, что она должна быть в центре города, на его высшей точке. Здесь, как и в предыдущих снах, он получает помощь из бессознательного. Сознательный разум Генри отождествлен с его профессией инженера, поэтому он хотел бы также, чтобы и его внутренний мир был связан с рациональными продуктами цивилизации наподобие фуникулера. Сновидение, однако, начисто отвергает эту установку и указывает совершенно другой путь. Этот путь ведет под и сквозь темную арку. Арочные ворота также являются символом порога, места, где скрывается опасность, место, которое одновременно объединяет и разделяет. Вместо станции канатной дороги, которую ищет Генри, которая должна, по идее, соединять цивилизованную Южную Америку с Европой, Генри обнаруживает себя перед темным арочным проходом, где прямо на земле расположились четыре китайских оборванца и загородили путь. Сон никаких различий между ними не проводит. Поэтому они могут рассматриваться как четыре недифференцированных аспекта мужской всеобщности. Число 4, символ целостности и завершенности, представляет архетип, который доктор Юнг обсуждает во многих своих работах. Китайцы таким образом представляют бессознательные мужские психические роли Генри, которые он не может сыграть, поскольку путь к самости, то есть к психическому центру, ими перекрыт, хотя и должен быть для него открыт. Пока этот вопрос не разрешится, он не может продолжить свое путешествие. Не подозревая надвигающейся опасности, Генри торопится к проходу, стремясь наконец добраться до станции. Но на своем пути он встречает свою тень, неизжитую первобытную часть, появляющуюся под маской природного грубого охотника. Появление этой фигуры означает, возможно, что к интровертному эго Генри присоединилась его экстравертная, компенсаторная составляющая, которая представляет подавленные эмоциональные и иррациональные черты. Эта теневая фигура выталкивает свое прошлое сознательное эго на передний план, и поскольку она персонифицирует активность и автономность бессознательных свойств и качеств, то и становится действительным носителем судьбы, через которого все и происходит. Сон развивается в направлении кульминации. Во время схватки Генри, охотника и четырех китайцев-оборванцев, левая нога Генри оказывается оцарапанной длинными ногтями левой ноги одного из этих четырех противников. Вероятно, здесь европейский характер сознательного эго Генри столкнулся с персонификацией древней мудрости Востока, с крайней противоположностью своего эго. Китайцы пришли с совершенно иного психического континента, так сказать, с другой стороны, которая до сих пор совершенно неизвестна Генри и поэтому кажется ему опасной. Можно также сказать, что китайцы символизируют так называемую «желтую землю». Китайский народ связан с землей, как немногие люди, и в этом смысле мы имеем здесь земное хтоническое свойство, которое Генри был должен принять. Бессознательная мужская всеобщность его психического, которую он встретил в своем сновидении, имела хтонический материальный аспект, отсутствовавший у его интеллектуальной сознательной составляющей. Таким образом, тот факт, что он распознал китайцев в четырех фигурах оборванцев, показывает, что Генри добился расширения внутреннего осознания, связанного с природой своих противников. Страница 421. Генри слышал, что иногда китайцы не стригут ногти на левой руке. Но в сновидении эти ногти оказываются на левой ноге. Они, можно сказать, когти. Последнее может означать, что китайская точка зрения настолько отличается от позиции Генри, что может нанести ему вред. Как мы знаем, сознательная установка Генри по отношению к хтоническому и женскому, по отношению к материальным глубинам своей натуры, была наиболее неопределенной и амбивалентной. Эта установка, символизировавшаяся его левой ногой, точка зрения или позиция с женской бессознательной стороны, которой он до сих пор опасался, оказалась поврежденной китайцами. Это, так сказать, ранение, однако само по себе не вызвало какого-либо изменения у Генри. Любая трансформация требует в качестве предварительного условия конца мира, разрушения старой философии жизни. Как показал доктор Хендерсон ранее в этой книге, в церемониях инициации и посвящения молодой человек должен выстрадать символическую смерть, прежде чем он возродится как мужчина и будет принят племенем в качестве полноправного члена. Так что научная и логическая установка инженера должна разрушиться, чтобы уступить место новой установке. В психике инженера все так называемое иррациональное может быть с легкостью подавлено, поэтому оно часто обнаруживается в драматических парадоксах мира сновидений. Иррациональное в сне Генри возникает в виде некой игры прорицателя, иностранного происхождения, как пугающие необъяснимые силы, получающие право решать человеческие судьбы. У рационального эго Генри нет иной альтернативы, кроме как, безусловно, уступить и принести интеллектуальную жертву. Sacrificius intellectus. Однако сознательный разум такой неопытной и незрелой личности, какой является Генри, еще не вполне готов к требуемому реальному действию. Фортуна поворачивается не в его пользу, и он лишается жизни. Он пойман, не имеет возможности продолжать действовать привычным путем или вернуться домой, то есть уклониться от своих взрослых обязательств и ответственности. В этом и заключается инсайт, к которому Генри был подготовлен своим большим сном. В следующий момент сознательное цивилизованное эго Генри связано и отодвинуто в сторону до тех пор, пока его место не занимает первобытный охотник и не спрашивает прорицания. От этого результата зависит жизнь Генри, но когда эго пребывает в тюремной изоляции, те содержания бессознательного, которые персонифицировались в теневой фигуре, могут оказать помощь и дать решение. Это станет возможным тогда, когда человек признает существование таких содержаний и испытывает, почувствует их силу. Позже они смогут стать нашими постоянными сознательно принятыми спутниками и собеседниками. Генри оказался спасен, потому что охотник, его тень, победил в этой игре, оказавшись на его месте.